православное слово.
Друзья, добрый день! Ежегодно в сентябре отмечают один из главных праздников – воздвижение честного и животворящего креста Господня. Почему это событие так важно для Церкви и для нас? И почему в христианской традиции кресту применяется эпитет «животворящий»? Размышляем сегодня об этом вместе с нами протоиерей храма равноапостольного князя Владимира в городе Владимире, отец Алексей Головченко. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день. Бог вас всех благословит.
Итак, 27 числа Церковь будет праздновать воздвижение креста. Вот почему это событие считается таким большим, важным, и праздник считается великим? Ну, одним из великих праздников церковного календаря.
Да, это один из 20 праздников нашей церкви. То есть отдельно эти праздники выделены в такую группу 12. Ну, это связано, во-первых, что 12 с мистическим таким значением креста, 12 апостол, 12 цифр совершенно.
12 месяцев в году.
Да-да-да, все с этим. То есть мы всех стремимся к совершенству с вами. Прежде чем ответить на этот вопрос, чем же праздник так для нас значим, мы обратимся к истории возникновения этого праздника и вспомним, что эта история связана напрямую с выходом церкви православной христианской из катакомб, с получением ей государственного статуса. Мы вспомним с вами, что равноапостольный тогда еще просто Константин, император византийский, и мать его Елена. Вот мать его взяла благословение, отправилась в Иерусалим для того, чтобы найти эту реликвию. Крест, на котором был распят Христос. Мы помним с вами, что она нашла его через сложные перипетии, через усилия, через средства, которые она потратила на то, чтобы заплатить людям, которые что-то слышали, знали. И вот на свалке они нашли три креста. Какой из них принадлежал Христу? Мы помним с вами, что Христос был распят в такой компании замечательной, с двумя разбойниками. То есть крестов было три. Как найти? Как узнать? Вот тогда это произошло. Возложили по преданию крест на покойника. Покойник воскрес. И вот этот крест был признан крестом нашего Спасителя. При стечении большого народа этот крест стали воздвигать на четыре стороны, для того, чтобы всем было видно этим воздвижением, этим крестом на все четыре стороны. В память об этом событии, об обретении царицы Елены креста, и был установлен в нашей церкви этот праздник. Надо сказать, что церковь мистически себя видит и в императоре Константине, будучи равноапостольным, его матери. То есть мы ищем этот крест, мы благословляем себя и своих близких на поиск этого креста. И мы также находимся все вместе в сонме этих людей, которые встречают этот крест, получают от него благословение.
Отец Алексей, а вот можно я сразу уточню вопрос, который он часто поднимается. А почему мы вот этот крест не воспринимаем как орудие убийства? Как просто орудие убийства, да.
Вы знаете, это мы сейчас вот так не воспринимаем. А в первые века христианства, вплоть до, наверное, 5-6 века, крест воспринимался как орудие убийства. Если мы вспомним одно из писем Тертуллиана, богослова, историка христианского первого века, он с одной из своих вопрошающих отвечает, что мы должны с вами хранить тайну креста. Он предлагает к хранению два понятия. Это крест и предлагает ввести в область таинственного, то есть в область не то что сакрального, а секретного для всего мира, это еще и тайну тела и крови Христова. По очень простой причине. Тело и кровь Христа никто не понимал тогда из окружающих. Многие считали, что христиане приносят человеческие жертвы и питаются человеческой кровью. И поэтому Тертуллиан предложил это дело пока содержать в тайне только для верных. И тайна креста, потому что, конечно, в тот момент, надо сказать, прямо крест был орудием смерти. Причем орудием позорной смерти. Мы знаем с вами, что на кресте распинали разбойников, которые попадались не в первый раз. Тоже важно понять, что не помню, после первого, а вот таких закоренелых, как мы сейчас сказали, рецидивистов, и рабов. И вот этой чести, в кавычках, удостоился наш Спаситель. Он был воспринят, наверное, как раб, потому что, по слову апостола Павла, мы помним, что зрак раба приняв, говорит апостол Павел. То есть он стал рабом для всех нас, для нас это мистическое значение рабства, как мы все являемся рабами, то есть все работниками нашего Спасителя, в этом смысле и рабами его. И также мы помним с вами слова из Священного Писания, что он причислен к разбойникам и вот распят как разбойник. Поэтому, ну, время прошло, и позже указами императоров казнь крестная была отменена. Надо сказать, что долго на периферии империи римской эта казнь еще была довольно распространенной. Потом она была совершенно отменена уже, и постепенно в сознании народа крест перестал ассоциироваться с орудием смерти, с орудием казни, пытки, и стал для всех иконой нашего Спасителя, какой, собственно, он и был, потому что мы под крестом воспринимаем не две эти деревянные переклады, хотя мы в каком-то смысле, наше сознание мифологизировано, так и должно быть. То есть мы находим особые смыслы в различных, как будто принятых и обычных событиях. Мы начинаем видеть в них сакральный смысл. Вот. И так то же самое произошло и со крестом. Для нас он стал первой иконой, главной иконой по кресту. Мы с вами знаем даже акафисты креста, где мы воспеваем крест и обращаемся к нему как к живому человеку. «О, причастные же, творящие кресте Господень», говорим мы в наших молитвах, и просим вот у креста Христова помощи, защиты, для нас еще образ защиты. Но надо понимать, что, обращаясь ко кресту, мы обращаемся к тому, кто на нем распят, к висящему на древе, то есть к самому Спасителю.
Да, отец Алексей, вот я уже и хотел спросить, не воспринимаем ли мы уже крест как личность? Вот не переходит ли на такой
уровень? Если такое происходит с нами, то это печально, конечно, для нас. Как личность мы вряд ли воспринимаем, но все равно, что, не знаю, куклу какую-либо или какой-нибудь предмет, да, дешизировать и наделять его какими-то особыми для нас очень важными качествами и даже оживлять на нашем понимании. Это, к сожалению, происходит, поскольку мы с вами имеем это сознание ветхого человека, с которым постоянно должны бороться, уходить из этого сознания в область горнюю, небесную, олицетворять свою участь с участью Христа, стремиться к ней. Мы прямо говорим, что участь православного человека – это гора, на которой был распят Христос, или лобное место Голгофа. И наша с вами участь – сораспяться вместе со Христом. Тот человек, который считает, что крест – это есть оберег, то, что спасает его по определению, достаточно надеть на себя крест, причем в традиции Русской Православной Церкви мы крест освящаем. То есть крест, который призван нас освящать, мы его освящаем. Но в этом тоже есть какая-то интересная мысль. Мы две эти перекладины, неважно, вылиты ли они из пластика, из какого-то драгоценного или простого металла, это деревянные вырезанные или действительно, как равноапостольная Нина Грузинская, которая сплела две перекладины из соединила их из виноградной лозы, соединила их, укрепила своими волосами. Вот тогда мы эти перекладины через это освещение, ну, как бы должны с вот такого ветхозаветного сознания. Мы должны понимать, что крест для нас, прежде всего, это есть Христос. И сам по себе отдельно взятый. В современных фильмах мы видим, чем пользуются борцы с этими вампирами. Они же пули, чеснок, и также и крест останавливает всяких чудовищ, вампиров. Причем те люди, которые... Но перекладины для них является некоторой защитой, что, конечно, такого быть не может. Мы должны, конечно, уходить от этого ветхого нашего сознания, стремясь корнем к самому Христу. Вот об этом говорит нам и праздник Воздвижения Христа. Ну, поскольку мы люди плотяные, поскольку для нас важна плоть, мы трёхсоставные, Господь сам принимает плоть человеческую, входит в этот мир как человек. Для нас важно, конечно же, и видеть этот крест. Для нас важно это событие прикосновения к кресту, которое с каждым должно произойти. Не просто с крестиком, который мы купили нательным, наперстным крестником или каким-либо еще.
Да, вот когда он животворящим становится, да, отец Алексей, вот когда он становится для нас животворящим.
Когда мы с вами становимся животворящим, как и любое таинство, без человека оно не имеет никакого смысла и вообще перестает существовать как таинство. Но человек здесь не просто реципиент, тот, над кем происходит это вот чудо. Он, прежде всего, участник этого чуда. Он должен принять этот крест. Ассоциировать еще раз себя с этим крестом, а следовательно, и с самим Христом, потому что более всего Господь желает этого. Для этого Он приходит в этот мир, для того, чтобы нас соделать богами, как пишут православные богословы. Господь становится человеком для того, чтобы человек стал Богом. И вот тот самый крест для нас является еще и лестницей, восхождением. Много эпитетов мы, конечно, используем.
Отец Алексей, так, вот можно я вас тогда спрошу, вот как тут понять? Мы сначала должны как-то измениться, стать животворящими тоже, или все-таки крест, прикасаясь к кресту? Вот, начало животворения.
Ну, это обоюдно. А что раньше, курица или яйцо? И вот здесь тоже этот вопрос точно такой, что это происходит одновременно. Когда мы подходим к кресту, знаете, путь, который приближается к городу, к граду на холме, на какую-то поляну, идет вверх по этой горе, поднимается на нее для того, чтобы увидеть этот град. Град открывается постепенно. Вначале он видит какие-то лачушки, какие-то домики простых крестьян, потом подходит ближе, и дальше он видит крепостные стены, мост, для того, что это все происходит постепенно. Но для этого нужно начать движение, то есть ножками становиться на эту дорожку и идти к ней. В том случае, если для тебя это имеет интерес, если для тебя событие, которое произошло 2000 лет назад, в котором ты непосредственный участник. Это обязательное условие любого таинства – быть непосредственным участником. опять повторю, не реципиентом, не человеком, который воспринимает, как часто у нас происходит, ну, к примеру, при крещении. Человек приходит и говорит, вот я здесь, делайте со мной что хотите, вот крестите меня, потому что у меня болит печенка или там почки отказывают, и мне сказали, что нужно обязательно это сделать, и это станет легче. И предлагает над ним это таинство, ничего не получится. Поклонение по кресту, если не языческое, христианином не становится. Человек становится христианином, когда сознательно ищет Бога, когда он выходит, подобно Моисею или, скажем, подобно Аврааму, и восклицает: «Господи, где ты?» Вот это восклицание, оно должно молитва. Молитва – это не есть бесконечное бормотание замечательных слов, которые мы читаем в своей молитве о словах или в псалтире. Молитва – это есть постоянное вопрошение: «Где ты, Боже?» А Господь выходит еще раньше к нам, ищет нас и находит.
Так, отец Алексей, вот у меня сейчас я слышу некое зависание, не знаю,
слышите? Господь независимо. Слышно меня, да?
Да, сейчас слышно. Ну, некое зависание происходит.
Ну да, здесь ничего не поделаешь. Господь независимо от того, независимо от нашего грехопадения или бы не грехопадения, это движение произошло бы навстречу друг другу. Господь бы все равно вышел. Если бы мы с вами не пали в грехе Адама и Евы, то все равно бы эта встреча произошла. Господь идет к нам навстречу, мы идем к Нему навстречу. И вот эта эпифания, явление Бога для всего мира произошла бы тогда, если бы с вами не сопрешили бы, вот в таком виде. Но поскольку мы с вами пали, эта эпифания происходит в виде искупления, в виде нашего с вами спасения. Господь приходит для того, чтобы нас спасти. Но Он в любом случае не ждал бы нас там, ну, условно, на некоторых небесах, пока мы доберемся небольшими шажками, когда мы подойдем, постучимся в двери, а он спросит, спросит, кто там, ну ладно, заходи. Этого, конечно, не должно произойти, потому что Господь также выходит там навстречу, как мы идем навстречу ему. И это должно произойти. Мы опять повесили, да?
Немножко было, yeah. Отец Алексей. Я сейчас хочу просто еще обратиться к вопросу от Людмилы, которая просила пояснить, как понять, что мы искуплены Иисусом Христом. Ну, это, конечно, связано с Христом.
Это догмат, во-первых. То есть здесь, как понять, например, что такое Святая Троица? То есть церковный догмат, один из основополагающих. Мы это не можем. Догмат, он, это то, что нами на веру или не принимается. И вот от того, готовы ли мы поверить в это, то есть войти в поле этого догмата, зависит и наше приятие этого догмата, то есть согласие с ним, и узнать, спасены мы или нет, искуплены мы или нет, это невозможно, потому что Господь, если я верю в Бога и верю Богу, обещает нам это спасение. Искупление являет. Он уже явил его. Он уже искупил. Искупил кого, Господь? Всех людей, которые желают изменить свою жизнь. То есть врата открыты, нигде замков нет, но мы с вами почему-то в эти двери не заходим. Мы в лучшем случае располагаемся на площадке перед входом, а обычно просто проходим мимо, заняты своими телами. Сам вопрос, искуплен ли я моим Богом, зависит от другого вопроса. А верую ли я во Христа? Верую ли я Христу? Если это так, то да, тогда я искуплен. И опять искупление – это не есть, ну, нечто остановленное во времени, в пространстве. Вот оно уже есть, и все. В это искупление нет, в догмат ты должен войти. Это вот если фонарь светит в темноте, для того, чтобы понять, что со мной происходит, я должен войти в этот свет от фонаря, чтобы увидеть, каков я, достойно ли я одет там, ну и так далее. То есть как бы себя самоидентифицировать, увидеть самого себя. Это очень важно. Обратите внимание на нашу жизнь. Мы находимся все время как бы вне себя. Мы экстра. Для нас очень важно, что происходит вокруг нас. Какая у нас будет еда сегодня вечером за ужином, куда мы поедем отдыхать, учиться, что у нас происходит на работе с нашими родными, ну и так далее. В мире нас очень интересуют эти вопросы. Но менее всего нас интересует вопрос, кто же я есть сам, кто я таков, какое отношение я имею ко всему вот этому прекрасному миру, который вокруг меня и создан для меня. Живу ли я в нем как животное, потребляю, то есть вот сейчас говорим, да, общество потребления, в котором мы очень долго находились, да и сейчас, что говорить, находимся. Ведь если мы будем говорить о разных модусах жизни, проживания в этом мире, то один из них – это я должен больше потреблять. Продукты должны быть все более качественными для меня, интересными, значимыми. И я начинаю растворяться в этом внешнем. Но этот праздник, этот крест, вот этот вопрос об искуплении говорит о том, загляну ли я сам в себя. Помните, Господь предлагает нам узнать, ну, прямо называет адрес Царствия Небесного, он говорит, что оно внутрь тебя, человечу. Царствие Небесное внутрь вас есть.
Отец,
поэтому, если я хочу увидеть дорогу, я должен внутрь себя заглянуть.
А вот можно я тогда сейчас прочитаю вопрос, который поступал от Константина. Как я могу узнать волю Божию для моей жизни? Вот вы сейчас говорили, что хорошо бы задавать себе вопрос, кто я есть в этой жизни. А ну, вообще вот надо узнавать, есть воля Божия на каждого конкретного человека?
Во-первых, она давно каждому человеку, ну, явлена эта воля Божия. У одного из авторов книг Ветхого Завета, Иисуса сына Сирахова, есть такая замечательная фраза, она меня в 16 лет потрясла. Это было очень давно, к сожалению. Но, он пишет в своих притчах он такую фразу: «Сын мой, делай добро по состоянию своему, не забывай же Богу приносить жертвы». То есть в этом и есть воля Бога. Не стоит спрашивать: «Господи, какого цвета покупать мне автомобиль, какой марки? Какой холодильник мне нужен?» Это совершенно бессмысленные вопросы. Господь не про это. Он про другое. Он просто не будет отвечать нам никогда, потому что он не дает ответа на такие примитивные вопросы. Когда мы так примитивно воспринимаем слова апостола Павла о том, что мы должны на каждый день спрашивать благословение, это не значит, что мы должны спрашивать, какую обувь мне сегодня обуться, ну и так далее, куда мне сегодня пойти и как мне разговаривать с начальником. Это все то, что ты делаешь и сам по состоянию своей души. Вот. А что касается воли Божией, которая есть для всех, для нас, она одна, это наше спасение, это наше соединение. Интересный вопрос, я мог бы другую метафору предложить. Какова воля отца, потерявшего ребенка? Ну, потерявшегося ребенка, скажем, не умершего, а потерявшегося. Вот ребенок пошел в школу, и вот такое случилось, к вечеру он не вернулся. Какова воля его? Его воля найти. И он не будет спрашивать, что мне делать, искать мне чадо мое или не искать. Он будет бегать по городу. Помните, как в песне невеста ходит по лесам, по виноградникам, по пустыням и спрашивает: где ты, мой жених? И ей не нужно волю Божью какую-то отдельную предлагать. В этом и есть воля Божия, наше с вами спасение. Это самый главный вопрос. И вот на этот вопрос есть ответ, который уже давным-давно уготовлен для всех нас. Да, есть воля Божия на твое спасение. Как ты будешь спасаться? Ну, думай об этом сам. Тебе предложены все возможности к этому спасению. И церковь, и таинство, и церковная история, наука, богословие, да все что угодно. Твоя молитва, келейная, в тишине, в одиночестве. Это есть то, к чему ты движешься. Но что такое спасение? Спасение – это и есть общение с Богом. Это есть вечное общение с подателем этой радости. Потому что выше общения вот такого, мы говорим, как мы ценим общение наше человеческое, но насколько выше общение человека с Богом и Бога с человеком. К этому мы должны стремиться. Жить вместе с Богом, искать Бога. Вот это Богообщение есть главная цель нашей с вами жизни. Эта цель недостижимая. Она не какая-то конкретная, выраженная в каких-то гимнах, там, плясках и так далее. Это есть постоянное состояние нашей с вами жизни. Вот к этому бы нам с вами и нужно стремиться.
Отец Алексей, вот тут хочется спросить. Несомненно, вот это самое главное, что вы сейчас сказали о воле Божией на жизни всякого человека. Что просить у Бога? Вот, кстати, я просто вспомнила знакомых верующих, которые говорят, что они просят благословить их на какую-то покупку. Вот вы упомянули, что если молиться, какой холодильник купить, то это как-то неправильно. И вот все-таки я слышу свидетельство, что если помолиться, то покупка какая-то удачная получается.
Я не знаю.
Может быть, человек начинает задумываться и лишнего не покупает, а старается купить то, что действительно на благо будет.
Пусть он покупает лишнее, пусть не лишнее. Это вообще не имеет никакого отношения к нашему спасению. То есть сам вот этот вопрос. Мы можем умиляться, конечно, и говорить, ах, как хорошо. Человек решил купить холодильник, какой марки, помолился, и вдруг засветились буквы в небесах, где будет написано «Бош», например, или там «Эндезит». И он понял, что это есть Божье благословение, и как удачно теперь этот холодильник у него гудит там в углу. Это, конечно, замечательно, но совершенно бессмысленно. Вопрос, вопрошание совершенно бессмысленный, совершенно бессмысленный ответ. А если человек вдруг покупает этот Бош, который светился на небесах у него, и он начинает ломаться, он вдруг начинает говорить, это, видно, я неправильно понял благословение. Это было написано, что именно этот холодильник не надо покупать. Мы занимаемся вот этими вопросами кухонными, этими кастрюлями, которые нужно чистить, мыть, снова в них что-то готовить, и мы думаем, что это смысл нашей жизни. Я считаю, что эти вопросы предлагать Богу, ответ на эти вопросы искать у Бога, это унижение Божьего достоинства, я отвечу прямо. Поскольку, когда ребенок в своей чистоте душевный обращается к Богу с просьбой, чтобы у мамочки было здоровье, чтобы еще просит игрушку. Мы понимаем, что это ребенок, он на то и ребенок, у него нет этой глубины, нет этого понимания, для него все очень просто. Вот вкусное и невкусное, сладкое или горькое. Но мы-то с вами должны выходить из этого возраста. И церковь нас этому учит, что вот есть пища мягкая, а есть пища твердая. Пища мягкая для младенцев. И Господь предлагает в церкви для непросвещенных, для новоначальных, мы, конечно, этим тоже пользуемся, притчи. А апостол он говорит, да, для вас все напрямую, для вас все открыто. Зачем вам эти притчи? Есть то, что есть в вашем сердце. Да, он говорит на будущее, им они тогда еще не понимали, не было этого Духа Святого, который открыл им все, как только они его получили в празднике Пятидесятницы, они сразу увидели это все. Господь подаст тебе все необходимое для твоей жизни, не сомневайся. И Господь говорит, если давайте вспомним ту притчу про цветы полевые, про птиц, и так далее, которые не спрашивают у Бога, Господи, какую мне семечку проглотить, а какую не надо. Вот. И мы с вами также должны во всем доверять Богу и искать только одного, Его самого. Потому что, давайте уж прямо скажем, Он ценнее холодильника Божьего. И поиск Его ценнее. Зачем же мы тратим время на эти глупые, бессмысленные вопрошания? Богу и унижая и свое человеческое достоинство в том числе, обращаясь к Богу вот с этими вопросами. Я думаю, надо быть уже нам повзрослее.
Тогда к другому вопросу перейдем. Анна спрашивает вот снова этот вопрос. Почему Бог допускает, чтобы мы проходили через испытания и бедствия? Помогите разобраться, потому что написано, что Христос уже понес наши страдания.
Ну, мы говорим с вами, что мы уподобляемся Богу. Это правда? Помните, мы говорили о том, что крест Христов – это есть сам Христос, а это есть и я. И это очень важно нам понимать. И Господь говорит, что если будете со мной, будете как я, то и будете гонимы. Это наша с вами участь пройти через путь Христов. Потому что не просто в подражание, косплеить, как часто модно говорить, да, одеваться там в хламиду, на голову терновые венцы раскладывать, там, ковырять себе в ладонях что-нибудь, чтобы кровь пошла. Это все имитация. Нет, мы говорим о том, что мы должны жизнь свою построить по именно вот этим религиозным вопрошаниям. Кто я, Господи, как я? Почему я должен поступить так или иначе? И тогда происходит удивительная вещь. Господь говорит о том, что иго мое благо и бремя мое легко есть. Тогда, когда и ты начинаешь это понимать по-настоящему, в тот момент, когда ты совершенно отдаешься Христу. И вот приходит это страшное иго. Ты заболеваешь, не дай Бог, или какие-то другие события. И рядом с тобой человек, находящийся, пережить не может. Но тебя, конечно, эти вещи тоже болезненные, ты переживаешь, страдаешь, возможно, да, вот чисто внешне, или даже физически, психически, часто психологически, нравственно можешь страдать от этого всего. Но ты не в тупике. Человек, ты не в тупике. Вот он, выход. Это Господь. И ты, понимая это, от тебя уходит страдание, потому что ты получаешь вот эту глубину общения с Богом, понимая, что твои шаги – это есть шаги Божьи. Господь действует в тебе. Вот хорошо бы, как это сделать, никто не скажет. Нет таких ученых, которые… Ни один святой отец тебе не скажет. Если мы почитаем наших дорогих святых отцов, то мы найдем очень много очень странных и подходящих рецептов только для них, для того века, например, и для конкретно такого психотипа человека и так далее. Но каждый человек сообразно своим желанием, своим интенциям, своим сентенциям, если хотите, да, своему поиску находит этот путь, в котором и есть Господь. Дорог много, а если мы говорим, что любая дорога ведет в Рим, то для христианина любая дорога ведет на крест. Принятие креста в себя, согласие с тем, что крестная жертва Христа – это и есть и моя крестная жертва, то есть 45. Смотрите, как мы приходим на праздник, умиляемся, кланяемся кресту, поем «Спаси, Господи, люди твои, а кресту твоему поклоняемся». И так далее. И идем домой кушать пирожки. Это все, ну, конечно, понятно, что это важно для человека, но мы находимся как зрителями. Мы находимся в стороне, как в театре. Посетили, умилились, прослезились. Ну, мы и в театре тоже умиляемся, и плачем, и жалеем, или проклинаем внутренне кого-то, ну, и так далее. Но не участвуем в этом. Ну, а здесь Господь предлагает очень простой рецепт нашего спасения. Взойди на крест и сораспнись со мною. И умри вместе со мною. И сойди во ад вместе со мною. И тогда ты воскреснешь вместе со мной. Вот это и есть наш с вами путь. И об этом, и воспоминания об этом празднике, и участие в этом празднике, где крест для нас является не просто той лечебной вещью, которая вдруг воскресила покойника, да, по преданию. И, может быть, и нас воскресит, вот, когда мы заболеем, у нас что-нибудь где-то там случится с нами. Мы держим его про запас на всякий случай, не снимаем, не дай Бог, потому что если я сниму крестик нательный, то тогда со мной случатся всякие беды там и все такое, что сонны дьяволов и всяких там сил злобы поднебесной так и ждут нас схватить, но только единственное нас спасает это нательный крестик. А вот когда я его сняла, у меня оказался там холецистит, у меня сгорела дача и все такое прочее, поэтому срочно нужно его снова надевать. Обратите внимание, как мы боимся найти крест, я уже об этом не раз говорил, но в церкви это очень часто происходит, когда к священнику приходят люди совершенно не церковные, и с дрожью говорят, я нашел крест, вот заберите у меня его, я не знаю, что мне с ним делать, я его боюсь. Мы боимся крест, потому что крест – это чужая судьба. Я иначе возьму чужую судьбу. Это такой магизм примитивный, бытовой, в котором мы постоянно живем, варимся в эту соку без конца. Из нас уже холодец давным-давно получился этих суеверий. Но не приходим к Богу, мы не участвуем в деле своего спасения. А Господь не просто там нас искупает. Это тоже момент, он привык это слово говорить, искупил. А значит, дал выкуп. Мы привыкли к этому слову, но это слово совершенно не отражает того, что произошло на самом деле. Кому он дал выкуп за нас? Вот находится человек в плену. Чтобы его освободить, разбойник, который его содержит в плену, требует каких-то средств, денег, там, ну, неважно чего. И ты должен себя что-то отдать, наверное, если ты желаешь этого человека освободить. Вот это и есть искупление. Мы же находимся в плену у самих себя. Говорит, что мы находимся в плену дьявола, которому Господь приносит искупление, то есть жизнь свою распинается на кресте через страдания и муки нас, выкупая как бы из этого плена. Это неправильно, это несправедливо, потому что Господь эту жертву приносит не для разбойника, не для дьявола, чтобы нас выкупить. Некоторые это слышат, что Господь отцу своему приносит жертву, что он как бы выкупает вот нас и так далее. Тоже неверно. Это совершенно какое-то бессмысленное тоже. Неужели Господь жаждет смерти своего собственного сына для того, чтобы получить вот нас с вами, православных христиан? А кому же тогда приносит Господь жертву? Совершенно явно, очевидно, он неоднократно об этом говорит, только мы не слышим. Он ее приносит нам. Это мы являемся получателями этой жертвы. Это он перед нами кадит этот фимиам. Перед нами, представьте, перед каждым из нас Господь подходит и зажигает свечу. И стоит невидимо, и кадит нас. И говорит, испалайте, деспоты, каждому из нас. Он приносит эту жертву. Но большую жертву, чем фимиам и свеча, там, и эти прекрасные слова, он приносит свою жизнь. Для каждого из нас мы получаем эту жизнь для того, чтобы взять ее внутри себя и стать сопричастниками этой его жизни. А его жизнь – это и есть жизнь вечная. Не вечность в понятии бесконечной жизни на этой земле, в этой работе, в получении пенсии там, и так далее. Нет, это жизнь будущего века, жизнь, смысл которой является Бога, общение с нашим Спасителем. Как ключик. Крест – это ключик. Нужно его ставить в замочек нашего сердца. Тогда сердце наше откроется и для принятия Бога.
Отец Алексей, вот когда встает вопрос об испытаниях, бедствиях, как будто был от Анны, мне всегда в первую очередь хочется сказать, что бедствия там, ну, идут от нас же, от людей, от близких, дальних людей, а не от Бога все-таки. Или это не совсем так? Потому что вот еще есть вопрос от Ольги. Как получить Божью защиту?
Ну, во-первых, мы имеем с вами ее всегда. Мы в ней нуждаемся, безусловно, нуждаемся. Тут я не буду отрицать. После крещения, когда крещаемую, ну, по традиции нашей церковной, обводится вокруг чаши, купели крещение. Это, собственно, есть образ первого крестного хода, который есть первый и всегдашний, и последний, и так далее. Когда я иду крестным ходом на Пасху или на престольный праздник моего храма, это тот же самый крестный ход, как я в самом начале был принесен еще младенцем вокруг чаши. Там мы поем слова «Мирится во Христа, крестихомся во Христа, облекохомся», а после этого мы слушаем с вами апостол. И вот прокинь этого апостола Господь, защитит ли живота моего, от кого боюсь. То есть Господь есть защитник. Я встал на Божью сторону, и поэтому я защищен. Вот вопрос от чего? От аварии на перекрестке? От того, что подвернул ногу, ступив на камешек, или что? Я иногда в шутливой форме спрашиваю включаемых, если это ведь взрослые, или у восприемников младенцев, для чего нужно крещение. И вот они часто говорят именно об этой защите. И я спрашиваю часто, вы-то сами крещены, с вами не случалось болезней, каких-нибудь там нестроений и так далее. Конечно, они говорят, случалось. Так что же значит, и ангел-хранитель плохо поработал, Бог вас не защитил. Мы хотим за какие-то странные действия вокруг купили получить друг защиту, чтобы ходить и говорить, думать про себя, что ну теперь уж ничего со мной не случится. Но разве для этого мы с вами крестимся? И о какой защите? И от кого? Если говорить защита от греха, конечно, это и есть Христос. А другой защиты больше ничего не нужно. Остальное все. Ну, здесь мы с вами вспомнили Федора Михайловича, а на самом-то деле он повторял слова наших отцов церкви о том, что страдания необходимы для нас, для того, чтобы мы... Не хотят искать, они и так всегда будут. Буду я христианином или не буду я христианином? Человек есть, ну, во-первых, есть... причины собственных страданий. Господь никого не наказывает. Ну как может наказать ребенка даже до смерти тот, кто отдает за него жизнь? А мы чадо Божие. Когда мы говорим, вот Господь меня наказал, там ничего подобного. Господь стоял рядом и плакал. И спрашивал, ну когда же ты остановишься, родной? Что мне еще сделать? Сколько раз мне еще распяться, чтобы ты больше так не делал? А я сам являюсь причиной своих бедствий. Поэтому надо нас в этом смысле самих защищать от самих себя. Вот это, если мы будем говорить о защите. Я вообще считаю, что эти вот бытовые как бы наши вопросы, понимание, это есть как раз свидетельство того, что для нас Бог – это вот какой-то волшебник, который почему-то должен исполнять наши желания. Непонятно. Желание наше, но не совершенно никак не клеится с нашим спасением. Но он пришел не для этого, для того, чтобы исполнить наше желание, а для того, чтобы спасти нашу душу, то есть исполнить потаенное желание, о котором часто мы с вами даже и не догадываемся. То есть приобщить к себе, приобщить к небесам, соделать нас не плотяными, но духовными.
Отец Алексей, нас... То есть вот все бытовые вопросы, все бытовое – это то, что мы сами должны решать, сами выбирать. Но Бог нам показал главное правило – не навредить другого, любить ближнего как самого себя. А в общем-то решать мы должны сами все эти бытовые вопросы. И если конечно, страдаем, то друг от друга обычно.
Ну, от самих себя, я хотел сказать.
И от себя,
потому что если мне друг приносит печаль и боль, то суть не в том, что у меня, я от него страдаю. Ведь я могу же и эти страдания с улыбкой перенести, и они мне не будут страданием, и вздохнуть, и помолиться о своем друге, который принес мне какое-то неудобство и так далее. Все зависит от того, как я... восприму это, если восприму это как попытку принести мне страдания от друга, то я скажу, я страдаю от друга. А православный христианин скажет, что я ничего не страдаю. Так и должно быть со мной. Почему здесь страдание? Это, разве это страдание? У меня вообще есть такая идея, что после смерти воскресения Христа, после его крестных страданий, человеку ну, просто неприлично говорить о том, что он страдает. Поскольку и смерти-то нет, потому что Господь воскресает, значит, для нас с вами уже и не существует самой смерти. Но уж наипаче не существует никакого страдания. Все это внешнее. Я тогда по-настоящему начинаю страдать, когда этот грех, обида, боль, кстати, я ее начинаю выращивать, как цветок в горшке, поливать. Он зловонен, он страшен, но я постоянно его приливаю, потому что я считаю, что это есть самый прекрасный цветок. Обиды, которая меня греет.
Отец Алексей, но мы в любом случае не можем не страдать, не бояться за своих близких.
Да это понятно. Я говорю, мы-то с вами говорим или о плотяном, или о духовном. Соединить это все, вы знаете, Господь как раз предлагает разъединить это все. Поэтому мученики шли на костры, на кресты. Их резали, топили, убивали. А испытывали ли они при этом страдания физическое? Ну, безусловно. Еще как испытывали. психологические, нравственные страдания, когда на глазах у матери убивают ее детей, чтобы поиздеваться там и так далее, потребовать от нее отречения. Мы знаем такие с вами случаи. Она страдала. Конечно же, это и есть страдание. Но представьте себе, мы бы сказали, Господи, избавь нас от этих страданий. Ну вот София, да, мать веры, надежды, любви, сказала бы, Господи, избавь меня от этих страданий. Пусть мои детки живут. Мы все желаем того, чтобы наши дети жили. Но единицы из нас вот проживают вот это и умирают с этой мыслью, да, с радостью, со светом, вот с той тишиной, которую эти страдания по-настоящему приносимые нами во имя Христа, в подражание Христу, они приносят как раз то, о чем Господь и желает, это общение с Богом. Через это происходит очень важная для нас вещь, Богообщение, через страдания в том числе.
Отец Алексей, да. У нас 2 минуты. Вот, может быть, я тогда сейчас прочитаю вопрос от Маргариты. Как я... Так, нет, это не этот вопрос. Что такое всеоружие Божие? Ну, может быть, вот около 2 минут у нас есть... На ответ.
Оружие. Конечно же, в нашей православной традиции мы любое оружие, о котором говорится, это прежде всего Слово Божье. Крест – это образ Христа, а Христос – это и есть Логос, это Слово Божье. Мы опять с вами придем к тому и тому же. Все оружие Божие – это не просто 2 перекладины, да, или там перекладина какая-то, которая почему-то должна нас от чего-то защитить. Это и сам Христос. Вот все оружие Божие через образ креста, который воздвигается там, в Иерусалиме. Вот мы сейчас будем вспоминать этот праздник воздвижения креста Святой Царицы Елены. Она воздвигает не сам крест, не эти перекладины. Она всему миру являет истинность, подлинность, правду Христову, вот ту самую правду, которая искупила нас, которая соделывает нас участниками и жителями, гражданами Царствия Небесного. Уже сейчас здесь, на земле, не потом, вот сейчас. Это очень важно нам понять, что мы призваны жить этой жизнью уже сейчас, в нашей жизни, а значит, отвергнуть какую-либо другую. Но это не значит, что, конечно же, есть хлеб и воду, и с утра до ночи читать псалтирь. Хотя некоторые пытаются делать именно так. Но какова награда, мне хочется спросить вас? Нет, не в этом смысл. Эти образы могут быть различными. Тишина моего прошения, согласие с той судьбой, которой я живу, с той жизнью, в которой я живу.
Отец Алексей.
Как подобный мне Богом.
Мы должны остановиться. Мы должны остановиться. Благодарю вас. Будем ждать вас еще. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
До свидания. Бог благословит.